Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Я приветствую всех, кто решил сегодня посмотреть православную программу «Ключ разумения», программу, которую создает Гомельский Свято-Никольский мужской монастырь. Меня зовут Александр Елопов, а гостя нашей программы зовут отец Александр Масейчук. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Уважаемые зрители и слушатели, я очень надеюсь, что вы не болеете, хотя, скорее всего, вы болеете, как болею я, и вот я смотрю на отца Александра. Отец Александр, вы тоже болеете?
Конечно.
И храм ваш, храм, в котором вы являетесь настоятелем, храм святителя Луки Крымского, находится на территории Гомельской областной больницы. Находится в том месте, где концентрация больных, страдающих людей – очень и очень велика. И вот как раз об этом, о том, что люди болеют, и о том, как к этому относиться, я бы хотел с вами, отец Александр, сегодня побеседовать. Знаете, я вспомнил фильм, он, по-моему, в трех частях выходил, фильм, который называется «Любить по-русски». И вот очень сильно переначив название этого фильма, я хочу с вами сегодня побеседовать о том, как болеть по-христиански. Или, отец Александр, тут никакой христианской специфики нет. Христиане болеют и страдают так же, как страдают все остальные люди, независимо от их отношения к христианской церкви. Или все-таки для нас, для христиан, должен быть характерен какой-то особый подход к болезни, особое восприятие наших страданий?
Ну, я думаю, что, безусловно, христиане болеют так же, как мусульмане, так же, как буддисты, и так же, как атеисты. Но христиане должны относиться совершенно по-другому к болезни, чем так, как зачастую к ней относится человек нерелигиозный или, может быть, не христианин. То есть отношение наше должно быть особым.
Каким?
Ну, знаете, на этот вопрос тогда я приведу слова одного мудрого человека, опытного житейски и духовно. Когда воссоздавалась Марфомаринская обитель после разрухи, у него спросили, как вы считаете, вот какова задача сестер милосердия, которые там служат? Ответ был следующим. Эти люди, ответил этот человек, задумавшись, должны научить тех, кто болеет, полюбить свою болезнь. Это звучит очень непонятно, может быть, для человека нецерковного и даже для какой-то части церковных людей.
Я бы сказал, что это кого-то может шокировать. Ну, как это полюбить свою болезнь, если вспомнить то, что большинство людей друг другу обычно желают по разным круглым поводам, в дни праздников, в дни рождения и так далее. И самое главное, будьте здоровы, не болейте.
Да, это самое частое пожелание. Даже говорят, что желаю вам самого главного – здоровья. Но как показывает жизнь, как показывает опыт многих людей и мой маленький опыт служения при больнице, я могу засвидетельствовать, что не всегда здоровье самое главное. И об этом говорят те даже, кто болеет, которые лишились в какой-то степени здоровья и тем не менее имеют силы и являются людьми более жизнерадостными, чем те, кто не только здоров, но и в обычном житейском понятии имеет многое. Не только материальное, а даже, душевное. Ну, жена хорошая, семья добрая, дети послушные, которые не болеют, кстати. Но этот человек зачастую может оказаться в такой ситуации, в таком состоянии собственном, что он не способен так радоваться, как тот, кто, например, без ноги. Вот какая жизнь. Так что, если это шокирует, но это правда, то лучше шокировать правдой, чем кто-то останется в неведении.
Вы сказали, такая жизнь. Но вот в этой такой жизни можно наблюдать очень различные отношения людей к болезням одной и той же болезнью. Будет болеть два человека, но для кого-то эта болезнь станет лишним поводом к тому, чтобы сказать, ну какой Бог? Ну никакого Бога нет. Если в мире, который они, христиане, называют Божьим миром, я так страдаю, меня сейчас пожирает рак. А для другого человека та же самая болезнь становится основанием, поводом к тому, чтобы стать Богу ближе, чтобы раскрыться перед Богом. Вот вы для себя такой разброс позиций относительно болезни и Бога как-то вот для себя объясняете, что в одной и той же палате с одним и тем же диагнозом, но разные люди очень по-разному переживают болезнь и очень по-разному выражают свое отношение к Богу.
Ну, я, безусловно, могу свидетельствовать о такой реальности. Я это вижу. Угу. Как это объяснить? Ну, в этом, наверное, раскрывается то нечто внутреннее, глубинное в человеке. Наверное, его отношение, в принципе, к Богу. Может, он не знал вообще, кто есть Бог. Христос или кто-то другой. Ну вот он раскрылся в этой болезни. Поскольку люди разные, иногда мы сами себе не знаем и ходим за, живем за личиной какой-то, которая, еще раз говорю, мы сами не можем внутренне познать свое глубинное состояние. Иногда для себя раскрываем, как же я поступил в такой ситуации, как же я отнесся к такому стечению обстоятельств. Так вот, человек раскрывается. А кто он внутри и почему он такой? Это великая тайна Божия. Может быть, молитвы его родителей, может быть, молитвы его каких-то усопших, которые святые, но не канонизированы. И по этим молитвам человек имеет силу отнестись правильно к болезни. И Господь его через эту болезнь спасает. Поэтому сказать наверняка, почему так, я не берусь с такой стопроцентной вероятностью ответить на этот вопрос.
Неоднократно приходилось читать о том, что есть связь между физическим и духовным здоровьем человека. Ну, читать, наверное, и вы про это читали, а опытным путем. Вот наблюдая за больными людьми, а ваша церковь стоит рядом с Гомельской областной больницей на ее территории, вы опытным путем эту связь для себя распознавали? Можно ли говорить, хорошо, я вопрос задам несколько иначе, можно ли говорить, что болезни, которыми страдают люди, они связаны с нашей греховностью, что люди по грехам своим болеют? Или это не так однозначно?
Можно, в общем, так сказать, и об этом говорит, в частности, Иоанн Златоуст, о том, что единственное зло в мире по своей сути – это грех, а все то, что мы называем злом, как-то болезнь, смерть, несчастье, трагедии, там, стихийные бедствия – это все следствие того подлинного зла, которое в мире существует, источник которого не Бог. Поэтому мы можем говорить о том, что болезнь есть в большой степени, с большой степенью вероятности мы можем говорить, что это следствие греха человеческого, но прямо вот так вот уверенно для конкретного человека провести причинно-следственную связь, я думаю, что это будет, ну, некорректно по отношению к человеку и неправильно. Если больной пришел и сказать, вот ты заболел, потому что вот ты вот так вот в жизни жил и такого натворил. Это неправильно будет сказать, потому что существует тайна жизни человека. И Господь управляет, почему так, для чего это послано человеку, почему такое с ним приключилось. Поэтому нельзя так сказать, но это мое мнение.
Я почему задал последний вопрос. Вы сказали про молитвы святых. Мы все можем вспомнить, как порою и мы сами в своих немощах, в своих скорбях обращаемся, в словах молитвы обращаемся за помощью, поддержкой к нашим небесным заступникам, к святым нашей церкви. И вот порой можно услышать такое замечание, такое недоумение. А как же они могут помочь смыслом молиться, если многие из этих святых сами тяжело болели? святые люди болели. Тяжело болела, была инвалидом с детства святая праведная Манефа Гомельская. Последние годы жизни тяжело болел святой праведный Иоанн Кронштадтский, по молитвам которого происходили чудеса, по молитвам которого исцелялись многие люди. И тут вот вопрос возникает, а что же он сам себе помочь не мог? Вот. Если он молился о здравии других, а сам тяжело болел. Вот вы для себя этот парадокс или не парадокс, как объясняете? Святые люди болеют.
Но я не вижу для себя здесь парадокса. Потому что святой человек, он понимает, что его жизнь не заканчивается здесь земной жизнью. Он живет немножко для другого, точнее, совсем с другой целью, чем живет человек нерелигиозный, человек безбожный. И поэтому я рискну предположить, что, может быть, и святые и не умоляли с такой ревностью, прям не полагали все свои силы, чтобы умолить Бога на то, чтобы Он исцелил их от болезни. Потому что как раз они понимали, для чего этот смысл, для чего болезнь им послана. И благодарили Бога за то, что они болеют. А это мы уже знаем из свидетельств жизнеописаний святых и близких к нам, которые жили там 100-200 лет от нас, о которых сохранились свидетельства совершенно очевидные и подлинные. А человек, который близок к Богу, каковы мы были святыми, он одарен даром любви. А если он любит других людей и любит Бога, то, естественно, он хочет им помочь. И поскольку нету границы в виде смерти между живыми и усопшими, то святые и молятся по своей любви к нам и помогают нам, потому что у нас еще силенок не хватает принять болезнь и поблагодарить за нее Бога. И вот какая-то мера для нас попущена, а святые по Божьей воле, безусловно, согласны с Божьей волей, и помогают нам, исцеляя болезнь эту. Или часто бывает, что болезнь остается для человека, но при этом человек глубже осознает ее значение и уже, может быть, даже и смиряется с ней, и видит даже пользу в этом.
Отец Александр, если можно увидеть какую-то пользу болезни, если можно сказать, что, по крайней мере, в некоторых случаях, во многих, болезнь делает человека ближе Богу, если, как вы сказали, болезнь – это не самое главное зло, от которого стоит человеку спасаться, так, может быть, и не стоит спасаться, не стоит обращаться за помощью к врачам, если мы верим в то, что на все воля Божья, верим в промысел Божий, верим в то, что происходит с нами, оно не происходит просто так, оно имеет какое-то значение, имеет свое место в истории нашего спасения. Так, может быть, правы те наши единоверцы, которые принципиально в болезнях отказываются от медицинской помощи и отказываются от медицинской помощи, как раз ссылаясь на то, что болеть полезно, страдать полезно. Христос страдал сам и нам велел. В раю не распятых нет. Вот. Кого-то распинали язычники, кого-то убивали воинствующие атеисты. Вот у нас этого нету. Ну вот нам даны болезни, даны скорби для того, чтобы и мы тоже таким образом прикоснулись к ранам Господним.
Я думаю, не стоит ждать, пока тебя убьет болезнь, для того, чтобы сопричислиться к тем, кто был замучен за Христа. Везде должен быть здравый смысл. Господь нам дал здоровье, по какой-то причине оно подорвалось, а может быть, по причине нашего небрежного отношения к Нему. Господь дал людей, которые имеют навык, чтобы исцелить эту болезнь, уврачевать ее. Так почему мы не должны пользоваться ей? Это получается уже намеренное какое-то, ну, самокалечение, попустительство. Ты руку сломал, не буду ее исцелять, пускай сама срастется. Поэтому я думаю, что действительно такая присутствует позиция некоторых людей, пренебрежение к лекарственным средствам и к врачебной помощи. Везде должна быть золотая середина и здравый подход. Если ты заболел, попытайся вылечиться, используй средства, которые доступны. А если Бог не попускает этого, и для чего-то болезнь остается, тогда терпи ее и проси у Бога сил правильно и адекватно к ней отнестись. Кстати, здесь параллель есть с древним фактом мученичества, когда многие в древней церкви, как мы знаем, хотели добровольно пойти на мученичество, чтобы пострадать за Христа. И известно тоже немало, ну, в частности, письма святителя Киприана Карфагенского, где он удерживал мучеников от такой неразумной ревности. Потому что человек в себе, может быть, не разобрался и силы свои переоценил, и хочет геройствовать. Вот надо немножечко адекватно смотреть, что мы люди слабые, куда же нам болеть? Заболеешь, молиться не сможешь. Будет болеть голова так сильно, человек не сможет молиться, а думает, что он тут все сможет. Поэтому нужно как-то так оценивать свои силы и стараться все-таки лечиться.
Отец Александр, вот вы говорите, что недаром рядом с человеком оказываются средства исцеления, люди, которые способны лечить. Раз вот они казались, Бог их дал, надо воспользоваться, не уклоняться от них. Но вот, подхватывая эту логику, иные наши современники говорят, так почему ж тогда православная церковь осуждает всевозможных бабушек-шептуней, докторов народной медицины, которым многие люди верят, к ним обращаются за помощью. Некоторые свидетельствуют, что вот эти экстрасенсы им помогли, а церковь против людей, которые помогают людям избавиться от заболеваний, она почему-то вот предостерегает. Хотя кто-то скажет, что это тоже средство лечения. Почему от них уклоняться? Это тоже часть Божьего мира.
Знаете, если у меня заболел палец, значит, мне нужно его вылечить, чтобы он не болел. Есть традиционные методы лечения, к которым мы можем обратиться, ну, пойти к хирургу, он там удалит какой-то, может быть, дезинфицирует, гной удалит там и прочее. А можно взять грязный нож, отрезать себе палец. Все, он не болит, потому что его нету, но кое-что другое заболит после этого. Mm-hmm. Так вот и здесь я могу свидетельствовать о нескольких случаях. Да, действительно, шептаны, колдуны и прочие все те, кто и же с ними, они могут исцелить ногу, они могут сделать так, чтобы там ухо не болело. Но после этого зачастую человек сталкивается с гораздо большими проблемами. В частности, ну, с проблемами психического характера. Психически заболевает, отправляется в соответствующее учреждение. Или духовно может заболеть, что еще менее заметно для такого человека. Менее заметно для его, может быть, не совсем религиозных родственников. А проблема-то будет гораздо большая. И можно одно исцелить, а в 10 раз больше заболеть. И физически в том числе.
Вы все-таки доверяете, как вы сказали, традиционной, ну, я скажу более осторожно, более сухо, официальной медицине, академической медицине, да? Хотя для кого-то она не такая традиционная. Традиционная – это вот как раз вот бабушки-шептуньи, колдуны и так далее. Это то, что было веками, это то, что было до крещения Руси, это то, что было до Рождества. Вот она, традиционная медицина. Вы предлагаете все-таки обращаться к помощи официальной медицины. А скажите, пожалуйста, какие существуют церковные, собственно, церковные средства исцеления или, по крайней мере, помощи заболевшим людям? Средства, к которым вы рекомендуете верующим людям обращаться?
Ну, я думаю, что первое, о чем человек должен подумать, если он заболел и, может быть, до этого никогда не обращался к Богу в своих жизненных ситуациях каких-то и как-то был, ну, иногда человек сам свидетельствует, вот где-то Бог был для меня на периферии, то первое средство – это покаяние. Как раз в силу того, что мы говорим о том, что болезни зачастую связаны с прегрешениями человека против заповедей Божьей, а вообще против любви, на которую устроен весь мир. Когда человек мимо любви идет, то есть грешит, он повреждает свою природу. И самое большое, что он потом может сделать пред Богом, это сказать живо, по-настоящему сказать «прости меня». А Господь дает благодать, чтобы исцелить наши греховные недуги. И поскольку это перед Богом самое большое, то тогда, ну, так по-простому говоря, можно умилостивить Бога и преклонить милость Божию к нам. Если мы принесем Богу в жертву вот ящик своих грехов, поисповедуемся, то бывает результат весьма существенны, в том числе и выражающиеся в исцелении физического страдания человека. Кроме того, церковь – это люди, эти люди болеют. Естественно, это живая нужда в исцелении. Поэтому и существует таинство соборования, в котором участвуем. Мы как раз сугубо, особенно, то есть усиленно, и спрашиваем милость Божию, и просим о исцелении физического недуга. Это тоже известно. И тот, кто с пониманием ответственно участвует в этом, осознанно участвует в этом, может иметь немалую пользу. И в тех случаях, когда та медицина, которую мы назвали традиционной, бывает абсолютно бессильна. В общем-то, и врачи, это осознавая некоторые, может быть, не глубоко воцерковленными, будучи людьми, но все же говорят, мы не можем, идите в церковь. А уже что там вам посоветуют, уже как бы там уже послушаете.
А если к тому же соборованию прибегнет человек, который, ну, строго говоря, является неверующим человеком? Ну, иногда верит, иногда не верит. Вот здесь верю, здесь уже не верю. Есть смысл таким людям прибегать к церковным таинствам в надежде получить исцеление?
Но любое таинство, суть его в личном отношении живого человека и живого Бога, в личном обращении ко Христу. Поэтому надо быть не только верующим человеком и верить, что существует какой-то Бог, а признавать Бога, которым является Иисус Христос, и обращаться к Нему. Иначе получается, что я где-то верю, как захочу, позиционирую себя как христианин, прошу помощи у Христа, поучаствую в соборовании, выйду из храма, а потом буду жить опять, как жил. Ну, на мой взгляд, человек, ну, хотя бы не должен быть, ну, актером. То есть это какой-то фальшь какая-то в жизни получается. А когда фальшь перед Богом, вряд ли что-то хорошее будет. Всегда поэтому мы говорим, что осознанное участие в таинствах, тогда бывает польза для человека.
В книге Ричарда Докинса «Бог как иллюзия» приводился пример с так называемым великим молитвенным или молельным экспериментом, проводившимся в Соединенных Штатах Америки в начале 21 века. Насколько я помню, на базе трех клиник были выделены две группы пациентов. Больных людей, за пациентов из одной группы, их друзья-родственники молились, просили Бога помочь этим людям, даровать им исцеление. А за пациентов второй группы никто не молился, не просил, чтобы Бог их исцелил. И вот когда подвели результаты этого эксперимента, выяснилось, что люди выздоравливали или болели примерно одинаково и в первой группе, и во второй группе. И те люди, за которых молились, и те люди, за которых никто вроде бы не молился. Для Ричарда Докинса, для его единомышленников, подобная ситуация, этот эксперимент засвидетельствовал лишний раз, что на самом деле молитвы, да и вообще церковные средства помощи заболевшим, они не действенны. С точки зрения атеистов, это лишнее доказательство того, что Бога нет. Наши молитвы уходят в пустоту. Они нас ни с кем не связывают. Нам никто не помогает. А вы бы как объяснили результаты этого эксперимента?
Экспериментировать с молитвой, с Богом, как-то немножко странно выглядит. Ну, кому они молились, кто молился. Это же тоже имеет значение. Поэтому каждый видит в эксперименте то, что он захотел увидеть в данном случае. Мне вообще кажется такой эксперимент по своей цели очень странным. Господь, видя такую расчетливость, может специально ничего не делать. От человека требуется живая любовь к Богу, а не поставить эксперимент и после этого что-то для себя решить. Каким-то другим способом надо приходить к Богу, а не через такие сухие эксперименты. Ну, очень сложно так прям сказать. Я никогда не размышлял над этим и об этом эксперименте не слышал. Поэтому вот примерно то, что я сказал, мое мнение.
Отец Александр, большое спасибо за эту интересную содержательную беседу. Мы затронули многие вопросы, которые связаны с темой болезни. Но вот после того, что вы сказали, после того, что я сказал, вы бы в завершении нашей программы все-таки рискнули посоветовать, пожелать нашим зрителям и слушателям не болеть, быть здоровыми. Вы желаете всем здоровья?
Да, я желаю здоровья. Желаю, чтобы болезни от нас были подальше, и чтобы свое здоровье мы тратили на благие, добрые дела и мысли.
Отец Александр, спасибо за то, что сегодня были гостем нашей программы. И надеюсь, уважаемые зрители и слушатели, вы получили пользу от того, что вы сегодня услышали. Я тоже рискну сказать, не болейте. До свидания.